Итак, первая из обещанных гостей — Елена Маленкова, генеральный директор группы компании КДУ Realty Group, с которой мы уже однажды встречались в этой студии, как раз говорили тоже о рынке недвижимости, но прежде всего мы говорили о том, что он из себя представляет вот как раз на неподконтрольной Украине территории. А сегодня решили поговорить, как вот сам этот тренд переселенчества, да, то есть мы понимаем, что оттуда уехали прежде всего люди, которые, у которых были какие-то варианты приобрести жилье или арендовать жилье здесь.
Да и не прежде всего, разные уезжали.
Понятно,
но... Но всем нужно решать жилищный вопрос.
Но те, кто совсем уж, да, там вот без денег в кармане, они чаще всего там оставались и остаются.
Ну или вернулись.
Или и многие, да, выезжали и вернулись. То есть каким образом переселенцы повлияли на рынок недвижимости во всей остальной Украине, не только в столице?
Здравствуйте.
Потому что, кстати, да, здравствуйте.
Кстати, еще, да, здравствуйте.
Еще многие ведь уехали недалеко, да, они выехали из неподконтрольных территорий, но остались в той же Донецкой, Луганской областях.
Да, я бы хотела разделить переселенцев, скажем так, на несколько категорий. Первая категория — это действительно люди, которые выехали недалеко, то есть осели в Мариуполе, либо
Краматорске.
В Славянске и так далее. В основном это та часть, которая выехала, ну, скажем так, уже в период обстрелов и в период войны, да?
Да, когда уже были активные боевые действия.
Которые, часть из них, кстати, у которых вообще разрушено жилье. Вот, они осели недалеко, и более того, я могу сказать, что эти люди, очень многие из них живут сегодня в отремонтированных общежитиях. Я знаю, что мы работали с иностранными фондами, и эти фонды давали деньги на ремонт общежитий, потому что изначально иностранцы не понимали, что это, как и мы, в принципе, мы думали, что это все очень быстро закончится, и первые деньги были выделены фондами на ремонт, реконструкцию общежитий. Очень многие из этих людей осели там. Вторая, я бы сказала, категория, та, которая уехала чуть подальше, и первые 6-12 месяцев тоже надеялась вернуться, но последующие события показали, что это все надолго, и люди начали каким-то образом ассимилироваться, адаптироваться в существующих предложенных обстоятельствах. Да? Да,
понимать, и что им нужно или приобрести жилье, или долговременную аренду, по крайней мере, найти.
Я бы сказала так, о том, что приобрести жилье, я думаю, первый год вообще никто не думал. Во-первых, опять же, так же, как и я, мы все находились в стрессе, хотя сама очень близко к рынку недвижимости, первый год мне тоже в голову не приходило, что жилье нужно покупать.
Да, то есть вы имеете в виду даже те, у кого были деньги на
это была третья категория. Люди, которые выехали с деньгами, которые выехали, ну, собственно говоря, не из-под обстрелов, а которые уехали по абсолютно своим убеждениям, которые понимали, что там не будет ни бизнеса, и что бизнес и работу, и как бы все остальное нужно строить на новой территории.
То есть это, грубо говоря, люди, которые там были не бедными.
Совершенно верно. Люди,
которые вывезли бизнес.
Которые перевезли бизнес. Таких, кстати, очень немало, я вам скажу, потому что очень многие вывозили из завода, ведь до, по сути дела, до июля, наверное, мы вывезли кое-что там из своих там вещей, в том числе и машины, в июне месяц. Очень многие люди до июля и даже до августа вывозили производство. Понятно, что каким-то образом договаривались. Вот,
Через линию разграничения просто так не проехать было.
Да, то есть, но тем не менее, очень многие вывезли и производство тоже. И понятно, что это небольшая часть населения, да, области и вообще Донбасса. Но тем не менее, такие люди тоже есть. И эти люди, я бы так сказала, их процентов 5-7, наверное, они жилье купили сразу. То есть у них были деньги, у них была возможность. Знаю я и людей из этой же категории, которые по сей день не купили, но которые, знаете, вот у них, как я говорю, психология работодателя, да, сначала построю производство, сначала мы дадим работу, сначала мы построим бизнес, а потом будем что-то делать для себя. Ну, таких людей я очень уважаю, поэтому и в моем окружении они есть. Вот, скажем так, сказать, что на рынок недвижимости Украины, не Киева, повлияли переселенцы, я бы не сказала. Возможно, наверное, какой-то небольшой процент есть покупателей на сегодня, но это, они не делают погоды на рынке.
Это вот на рынок покупки-продажи, да? На рынок аренды?
Нет, на рынок аренды, конечно, повлияли. Я сейчас говорю о рынке да. покупки.
А рынок покупки-продажи Киева все-таки почувствовал?
Я бы даже сказала, не столько Киева, сколько пригород, потому что на рынок недвижимости Киева я бы не сказала, что сильно это отразилось. Рынок недвижимости Киева...
никогда не был
дешевым. Он никогда не был, во-первых, дешевый, во-вторых, он никогда не был, ну, такой вялый, да, пустой. Сейчас вообще ситуация, общая экономическая ситуация в стране способствует к тому, что и центр Украины, и ее западная часть, и восточная, и, ну, все стремятся в столицу, потому что, ну, народ, простите, нищает. И как
но
бы общая
скажу,
экономическая
что...
ситуация, она способствует тому, что переезжают люди в столицу искать работу.
Елена, на самом деле, ведь такая ситуация и до войны была, и
была.
Не только в Украине. Она,
совершенно верно, это общая тенденция.
Она вот ко всем да, странам, скажем, с не очень сильной экономикой применима. Потому что в странах, где уровень жизни мало отличается в провинции и в столице, не очень-то в столицу и стремятся, да. Ну вот, скажем, там в Европе очень много людей предпочитают жить в небольших каких-то городах.
Ну, в принципе, чаще всего это все равно пригороды мегаполиса.
Это пригороды мегаполиса. И здесь, кстати, я бы сказала, что наши переселенцы, они, наверное, сделали погоду в таких городах, как Буча, Ирпень, Ворзель, да. Вышгород. Это действительно правда. Но сказать, что они подняли цены, тоже нет, потому что в основном это была вот та средняя часть, да, средний класс, который мог что-то позволить себе продать там. Ну, вот,
но очень дорого не заплатили, да?
Совершенно верно. Мы говорили о том, что да, мы начали в конце 2014 года там продажи на той территории. Весь 2015 год мы там активно продавали. Это вот была система, вот эта трейд-ин, да, продаем там, покупаем здесь. Но в силу того, что стоимость недвижимости, она заметно упала везде, даже так вот, если мы говорим, в соответствии с курсом доллара, да, государство сделало нас беднее в три раза, будем говорить так, вот, общая экономическая ситуация. Поэтому, продав там, они не могли сильно влиять на рынок недвижимости, но они приобретали либо вторичное жилье, которое сильно упало в цене, либо в новостройки и даже вкладывались на уровне начала строительства для того, чтобы как-то получить себе жилье.
Я, кстати, хотела об этом сказать. Сейчас же уровень цен, насколько я понимаю, в новостройках Киева достаточно низкий.
И
часть переселенцев старается вот даже с небольшим доходом сейчас вложиться с тем, чтобы потом, может быть, что-то иметь.
Сегодня на уровне строительства можно купить в пригороде от 10-11 тысяч гривен квадратный метр. Это, говорят киевляне, небывалое. Они тоже, в общем-то, таких цен не помнят.
Нет, ну, правда, вот в центре Киева, да, вот, скажем, там, Львовский квартал сейчас строится, угу. Я вот видел рекламу.
Это Лукьяновка.
27, да, Лукьяновка. То есть это,
но это тысяча долларов. Это да. Немного для центра города.
Но это фундамент там только построен на самом деле.
Потому что это центр города. Центр города, извините, Печерский и Шевченковский район, во-первых, он не резиновый, во-первых, да, во-вторых, естественно, в центр города идут те, у кого есть реально деньги.
По-моему, застройщики пытаются нам все-таки
доказать обратное. Совершенно верно.
Да.
Давайте я напомню.
Я уж думал, там на Лукьяновке негде построить, а так и, видите, находятся.
Напомню я, что у нас в студии генеральный директор группы компании КДУ Realty Group Елена Маленкова. Сейчас мы говорим о том, как повлияли переселенцы на рынок недвижимости. Елена, получается, повлияли, не повлияли. В области покупки, может быть, не так кардинально, действительно, покупки и продажи, потому что большая часть людей, как и всех граждан Украины, не может себе позволить.
Но не обладает, да, сегодня.
Со старта купить жилье, потеряв все имущество на Донбассе. Тогда давайте разделим. Вот вы говорили о категориях. Вот о третьей категории-то мы поговорили. Они купили жилье себе практически сразу.
В первый год, будем так говорить.
Вторая и третья особенно категория. Да? С чем столкнулись люди сразу, выехав, например, из Луганска, выехав, например, Северодонецк, или выехав в Краматорск.
Или в Мариуполь.
Уровень аренды, цен на аренду вырос ровно вдвое, втрое. На 2-3.
Совершенно верно. Уровень, ну, понятно, что такая сумасшедшая миграция, по нашим подсчетам, это от 1,5 до 2 миллионов людей было вынуждено выехать из, я говорю сейчас и про Донецкую, про Луганскую область, да? То есть, конечно, это не могло не повлиять, они рассосались по всей территории Украины, и в том числе и в Донецкой, и в Луганской области, на украинской территории.
Совершенно верно.
Цена была, опять же, очень много по этому поводу было и слез пролито, да, что вместо помощи мы получили, ну, скажем так, рыночные цены и так далее. Ну, тем не менее, ну, извините, рынок есть рынок, да, мы можем моральную сторону долго обсуждать, но рынок однозначно увеличился, рынок аренды. То есть, вы знаете, просто количество квартир, предлагаемых в аренду...
Конечно.
Не было готово, то есть рынок арендной недвижимости не был готов к такому наплыву.
Вот, я о чем хочу поговорить, если возможно. Опять же, бесконечно длится подобная ситуация не может, да?
Да.
До сих пор не сформирован цивилизованный рынок аренды жилья в Украине. Вы видите какие-то тенденции к тому, что он должен быть сформирован? Каким он
однозначно
должен быть?
Однозначно. Я на эту тему могу, вы меня останавливаете, я могу очень долго говорить, потому что я часто бываю в Европе, в Америке, и как бы я вижу, как это устроено там, и мне это очень нравится, я считаю, что иного быть просто не должно. У нас очень долго сдавались квартиры в аренду, люди сдавали свои квартиры, которые получили в наследство. Либо, допустим, у женщины была квартира, у мужчины была квартира, потом они встретились, поженились, одну квартиру сдают, другую и так далее. То есть это свое жилье сдавалось в аренду. Сравнительно, ну, за последние, там, может быть, лет 10-15, рынок аренды увеличился еще на количество квартир, которые инвестиционных, покупаемых инвесторами и сдаваемых в аренду специально для аренды. Но в основном это жилье в разных, абсолютно в разрозненных местах, начиная от вторичного жилья, заканчивая новостройками, но это все вот может быть, у одного инвестора может быть до 20-30 квартир в разных концах города. В Европе принято иметь доходные дома. Например, инвестор выкупает дом, либо строит дом доходный и сдает это всю жизнь. Это бизнес наследственный, это бизнес семьи.
Так это и у нас было, между прочим, до
революции. До революции.
На Подоле
до 17-го
были
года.
Доходные
конечно,
дома.
Конечно. И вот это, я считаю, самое правильное. Во-первых, потому что под эти доходные дома можно прописывать законы. Сегодня ни арендатор, ни арендодатель законодательно не защищены. Из-за этого возникают, ну, очень много проблем, как у арендатора. Вот то, что мы плачем, да, и говорим, что вот донецких не хотят брать. Это, ну, не от людей зависит, не люди такие плохие. Это не дончане плохие, не луганчане. Дончане плохие, и не киевляне плохие, или там черкащане, или днепропетровцы. Это так сформировано законодательство, что люди вынуждены защищать себя сами всевозможными способами. Рынок аренды – это очень серьезный сегмент, это очень серьезный, скажем, пласт налогообложения, с которого можно, государство может получать очень хороший доход правильно сформированным законом, законодательными актами. Будь доходные дома, и человек знает, что он законом защищен, что в случае неоплаты, там, по законодательству, например, там, решение суда, которое там, в течение 2 недель, как это, например, там, ну, в штате, в штате Техас, например, ну, как бы в Америке, да, там 2 недели, и решением суда, и сразу исполнитель приходит и выселяет нерадивого арендодателя, арендатора, вот, и так далее. То есть, когда человек снимает жилье, и арендодатель боится, что первое, что у него там будет что-то украдено, как они говорят, что там кто-то вселился, вынес всю мебель, там, включая пианино, не знаю. Вот. Или человек не может найти, почему боялись с донецкой пропиской брать, да, с луганской. Потому что человек нигде не зарегистрирован, его никак невозможно найти. Даже если ты записал, взял его паспорт, ты в случае, если он тебя, простите, ограбил, ты его нигде не найдешь.
Ну, и ты ничего не докажешь.
Ты ничего не докажешь и нигде и не найдешь, да? Вот, то есть, если, например, в той же Британии человек, который прибыл в другой город или там другое там, графство, ты обязан в течение 7 дней зарегистрироваться в полицейском участке и тебя взяли на контроль, то ну, здесь вот эта вот наша справка о переселенцах, мы же с вами знаем, да, что, ну, я не знаю, там, ну, 30%, я считаю, не зарегистрированных на сегодня. То есть это первая проблема. Вторая проблема, ну, арендодатель не защищен законодательно, то есть тебе не заплатили, ты не взыщешь ни по суду, мы знаем наши суды и так далее. Арендатор не защищен ничем, нет никакого закона, то есть арендодатель может прийти, сказать ему там в 24 часа покинем мое помещение, и ты ничего не сделаешь. Вот
ни
проблема,
деньги не вернешь. Ни
деньги не вернешь. Проблема, да, только в законодательстве. Вот, ну, я просто очень много на эту тему говорю.
Я бы не сказал, наверное, что только в законодательстве,
основная
потому
проблема.
Что есть еще и в ментальности проблема. Никто не хочет платить налоги. И многие...
Это тоже законодательство.
Это тоже законодательство. Вот дело в том, что сегодня уже рынок подошел к тому, опять же, вот эти вот действительно 1,5-2 миллиона переселенцев, они сегодня влияют на рынок аренды, влияют они с разных сторон. Первое, они повлияли на то, что арендодатель впервые задумался, что заплатив он налоги, он будет просить меня действительно спать спокойно, потому что он не боится обратиться в полицию и так далее, да, при прочих равных. Вот, и арендатор тоже будет защищен. То есть вот, ну, я считаю, что вот это давление должно быть на законодательный, на парламент.
Ну, я что имел в виду? Что даже если бы у нас же, знаете, как говорят, хорошие законы, да, вернее, строгие законы компенсируются их тотальным невыполнением. А вот, то есть даже если бы он был, может, даже и хороший закон, то есть еще качество самой, да, там, правоохранительной системы и так далее. То есть наши бы люди все равно не были уверены вот в этой своей защищенности, даже при наличии закона,
ну,
согласитесь.
Я, знаете, очень как бы спорно отношусь к слову менталитет и ментальность. Я верю в то, что при правильном законодательстве и при жестких требованиях человека можно поставить такие рамки, что он будет обязан и вынужден выполнять.
Вопрос, кто поставит в рамки, понимаете? Вот можно ли добиться справедливости в нашем суде, и будут ли на вашей стороне, скажем, правоохранительные органы, если вы их не заинтересуетесь
материально. Не, ну можно, но, наверное, надо положить жизнь на это,
да, у нас, ну тогда мы говорим, что это проблема не, не только в законодательстве, а в проблеме разделения властей. Ну это не ментальность, это проблема, опять же, то есть, первое, у нас нет действительно настоящего разделения властей между правоохранительной системой, судебной системой и, собственно, и обществом.
Ну и да, и, собственно, вот то, о чем мы все время говорим, реформы, да, они вот кроме патрульной полиции, это, собственно, ну, как бы ни в чем пока еще не выразились, вот в этой сфере.
Ну, Михаил, давайте будем оптимистами.
Давайте
оптимистами и вернемся ненадолго все-таки опять к квартирному вопросу. Можно?
Дело в чем? Только напомним, что у нас в гостях Елена Маленкова, генеральный директор группы компании КДУ Риэлти Групп, и мы говорим о том, как повлияли переселенцы на рынок недвижимости в Украине, ну и не только об этом.
Да, по поводу влияния. На самом деле ничего страшного для мегаполиса, даже одного мирового мегаполиса, нашествие нескольких сот тысяч мигрантов, новых жильцов, не представляет какой-то катастрофы. Миграции в мегаполисах, да, они исчисляются именно десятками и сотнями тысяч жильцов. Иммиграционная ситуация меняется, особенно в больших городах. Украина оказалась абсолютно по всем фронтам не готова к малейшей миграции населения. Я сделала для себя такой вывод.
Абсолютно не готова. Во-первых, Украина никогда не воевала, и это было всегда, во всяком случае, я всегда говорила, что зато мы не воюем, да. Вот, Украина никогда не воевала, представить себе не могла, что на нашей территории разразится настоящая война. Я в таких случаях говорю, знаете, Донбасс был в оккупации ровно год и 11 месяцев, а сегодня уже третий год пошел, да, под русской. Вот, то есть, действительно, Украина не была к этому готова. Во-вторых, такое пришествие, я бы сказала, достаточно большого количества деятельных людей, а ведь это не секрет, что из Донбасса уехали именно та категория населения, которая, как я их называю, деятели, да, люди, которые способны построить, а не только взять. И это большая часть уехала.
То есть активная часть.
Активная часть населения. И если бы правильно с самого начала была построена политика по переселенцам, эти люди могли бы сделать, ну, очень много для страны. Везде, на всех регионах, где они бы построили рабочие места, они бы построили. То есть надо было немножечко помочь, не встретить их в штыки и не сделать их изгоями общества, что сегодня делает наше правительство, собственно говоря. Да? Вот этим людям надо было немного помочь. Я тогда говорила, что надо хотя бы какие-то беспроцентные суды надо было давать, надо давать было какие-то льготы для тех, кто готов создавать рабочие места. Поверьте, что мы и так это делаем. Вот без помощи государства, без копейки денег со стороны, мы и так это делаем. Но если бы еще немножечко помогли, я думаю, что вот это вот отторжение переселенца, вот это вот, ну, мы понимаем, что это идет информационная война, но во многом действительно Украина оказалась не готова ни ментально, ни психологически, ни материально, ни физически принять такое количество людей, готовых работать, зарабатывать и давать, и строить новые рабочие места.
Елена, у меня совершенно конкретный вопрос. Ваш бизнес после переезда из Донецка в Киев, он расширился или наоборот?
Ну, для меня это новая ступенька в бизнесе, разумеется, конечно.
Нет, я вот имею в виду...
Для
вот,
меня лично?
Ну, да, вот...
Конечно.
Вот,
я теперь работаю...
Бы, я то
теперь
есть работаю... Больше у вас больше. Клиентов, больше фирма, больше сотрудников?
Скажем так, мы пошли немножечко по другому пути. Мы не расширяем свой офис в Киеве, но зато мы пошли по другому пути. Мы построили такую систему, спасибо моим, как это сказать... и коллегам, и таким людям, которые, ну, со мной заодно, да. То есть мы построили систему, она называется система партнерских продаж, мы можем позволить себе продавать квартиры, вообще недвижимость в любом городе Украины и даже за ее рубежом. И эта система работает, она сегодня построена так, что расширяться офисом совершенно не обязательно. Один человек может представлять один офис, но может работать по всей Украине, например, да. Поэтому...
Но значит, тогда увеличились обороты.
А увеличились обороты, конечно.
Увеличились
конечно.
Имеется в виду даже не только в гривнах, а, скажем, в валютном эквиваленте, нет?
Ну, скажем так, если... Ну, в валютном, наверное, нет все же, потому что мы стали...
Потому что упали
все беднее,
цены.
Упали цены, мы стали беднее, но я как бы...
В квадратных метрах, да.
В квадратных метрах, да. В деньгах вряд ли, в квадратных метрах, да. Но, опять же, рынок недвижимости – это такое, знаете, очень такое существо или вещество, я не знаю, как его назвать, которое подвержено любым колебаниям. Но это нормально, рынок недвижимости не может все время расти или все время падать. То есть он будет либо падать, либо он движется по синусоиде, он движется по гиперболе, по параболе.
О, кстати, насчет падения. Сейчас дно-то достигнуто ценовое или нет?
Ой, знаете, боюсь даже на эту тему говорить. Очень хочется сказать, что да. Вот по моим ощущениям, что да. По моим ощущениям, что да. Но я бы сказала так, рынок недвижимости... гробит не только, вот простите за такое слово, да, гробит не только экономическая ситуация в Украине, гробит абсолютно бесконтрольная застройка всего живого, то есть каждого квадратного сантиметра, и это касается не только Киева. Это абсолютно везде, и в курортных,
любой
и Одесса.
Любой ликвидной территории.
Любой
да.
ликвидной территории. То есть, ну, вот сейчас очень много говорят о зонировании, но это очень правильно. Ну, вот, знаете, мой папа был заслуженный строитель СССР, ну, я вот в ужасе думаю, чтобы он бы в обмороке был вообще от всего этого, в инфаркте, потому что, ну, вот эти вот нормы, они сегодня совершенно не соблюдаются. Количество инфраструктуры, садики, школы, зеленая зона и так далее. То есть, ну, вот в моем жутком представлении вот это, знаете, это вот гетто, это гетто. То есть это тоже влияет очень сильно на падение рынка недвижимости, потому что, возможно, даже такого количества квадратных метров население не в состоянии осилить. Вот, я не знаю.
Но это уже, наверное, отдельная тема, и, может быть, видимо, мы да. для того, чтобы обсудить ее, которая как бы уже и не касается вот исключительно там переселенцев
возможно.
И востока нашей страны, мы соберемся и еще обсудим, потому что это действительно важно.
Это важно.
Касается, эта проблема касается действительно всей Украины, ну, всех, наверное, постсоветских стран, но вот в Украине действительно остро стоит. А стоит напомнить, что у нас в гостях
что
была...
У нас в гостях была генеральный директор группы компании КДУ Realty Group Елена Маленкова, а поскольку все проблемы касаются в равной степени всех граждан Украины, в том числе и переселенцев, поэтому еще неоднократно встретимся. Спасибо,
Елена. Спасибо вам, да, за то, что пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.